Знакомила моя коллега Любовь Бауматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна. Здравствуйте. В Минобороны России произошла кадровая революция, как ее оценивают эксперты. Суд в Киеве признал Сталина и других советских лидеров виновными в Голодоморе. Правозащитники настаивают на проведении акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Российские СМИ активно комментируют масштабные кадровые перестановки в Министерстве обороны. В отставку отправлена целая группа высокопоставленных военных во главе с генералом армии Владимиром Болдыревым, занимавшим пост главнокомандующего сухопутными войсками. Военные эксперты кадровую революцию в Министерстве обороны, так ее поспешили назвать некоторые издания, оценивают неоднозначно, рассказывает Виталий Камышев.
Это уже вторая волна кадровых перестановок в российском военном ведомстве за последние годы. С приходом в феврале 2007 года нового министра Анатолия Сердюкова сменились практически все его заместители, главкомы сухопутных войск и военно-морского флота, командующие ракетными войсками стратегического назначения, воздушно-десантными и космическими войсками. Эксперты критически относятся к официальным версиям нынешних кадровых перестановок в Минобороны, а их две – достижение предельного возраста нахождения на военной службе и ротация. Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов обращает внимание на то, что официальные объяснения не соответствуют фактам.
Сказать, что омоложение генерал Макаров, командующий Северокавказским военным округом и молод, и, в общем-то, я его лично знаю, он по-хорошему проявил себя в период первой кампании. Я имею в виду не его боевые даже действия, а просто его человечность. Я видел в нем проявление именно человеческих хороших качеств. То есть я не вижу, что это омоложение кадров. Ну, в интернете дается, что он 52-го года рождения. Насколько я знаю, он несколько моложе, но пусть даже 52-го года рождения. Генерал-полковник служит до 60 лет. Его почему-то увольняют по достижению предельного возраста.
Ряд наблюдателей видят в перестановках следствие противостояния между министром обороны Анатолием Сердюковым и главой генштаба Николаем Макаровым. Военный обозреватель Александр Гольц считает эту версию несостоятельной.
Я думаю, что это выдумка. Понимаете, вот в этом вакууме информации, который существует, в общем-то, все люди, которым положено, а именно журналистам, военным обозревателям, кто-то писать и говорить на этот счет, они обречены гадать на кофейной гуще и высказывать некие версии.
Военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец убежден, что в данном случае как раз совпали интересы разных политических сил, в том числе министра обороны и начальника российского генштаба.
Результатами деятельности этих командиров, в том числе и боевых, в равной степени были недовольны и министр обороны, и начальник генерального штаба. Я имею в виду прежде всего главкома сухопутных войск Болдырева и бывшего теперь уже командующего Северокавказским округом генерала Макарова. В Кремле, и в правительстве, и в Министерстве обороны, в генеральном штабе были страшно недовольны. Даже несмотря на победоносный так называемый исход российско-грузинской войны, они были недовольны деятельностью этих командиров. Но эти командиры, и Болдырев, и Макаров, достаточно убедительно защищались, когда им предъявляли претензии по организации боевых действий в августе 2008 года. А вот это противление и контраргументация этих генералов очень сильно не понравились министру обороны, а в еще большей степени начальнику генерального штаба, потому что есть некоторые сведения, что генштаб-то в критические моменты войны оказался не на высоте, он оказался вообще парализованным. От него даже не исходило конкретных указаний, когда их ждали и Болдырев, и Макаров. И более того, начальник генерального штаба давал невнятные указания, типа «действуйте по обстоятельствам». А когда пришло время разбора, то преподнесли все это Кремлю как вот некомпетентность этих командующих.
утверждает эксперт по военным вопросам Виктор Баранец. По информации агентства «Интерфакс», в конце прошлого года генерал Владимир Болдырев уже написал рапорт об увольнении со службы. И это был третий по счету рапорт. Два предыдущих Болдырев подавал после военных действий в Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года и в ходе дискуссии о новой концепции вооруженных сил. Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич заявил в интервью «Интерфаксу», что из армии увольняют тех, кто выступает против негативных последствий перехода войск на так называемый «новый облик». И эта ротация будет продолжаться до тех пор, цитата, «пока несогласных или имеющих свою точку зрения не останется вовсе». В прессе появились сообщения и о том, что причиной отставок могли стать предварительные результаты работы инспекции Министерства обороны по личному составу. До 1 марта этого года кадровики и Минобороны и военная прокуратура проводят масштабную проверку офицеров и генералов на предмет выявления коррупции. Военный обозреватель Александр Гольц подчеркивает, это могло послужить скорее поводом.
Если же называть вещи своими именами, то опять-таки в результате сложившихся взаимоотношений в российских вооруженных силах, я подозреваю, что любой начальник воинской части, как только он получил знамя и печать в свои руки, он оказался вовлечен в сложную систему коррупционных отношений. Поэтому подобные обвинения можно предъявить практически каждому из командиров российской армии.
А вот о чем стоило бы всерьез задуматься, так это о том, помогут ли нынешние кадровые перестановки более успешному ходу реформы российской армии, считает Александр Гольц. Пока что реформа буксует.
Очевидно, дела обстоят далеко не так блестяще, как это нам докладывали. Реформу надо проводить быстро, а военные бюрократы изо всех сил упираются. Штука только в другом. Проблема в том, что все последние 15 лет Россия не создала системы, современной системы подготовки офицерских кадров. И до сих пор, по настоящее время, наши военные училища выпускают ухудшенный вариант советского офицера. В этом большая проблема. В этом проблема того, что у Сердюкова так мало единомышленников в вооруженных силах.
Убежден военный эксперт Александр Гольц. Тем временем зампред Думского комитета по обороне Михаил Бабич заявил в интервью агентству «Интерфакс», что только что завершившаяся проверка боеготовности частей Дальневосточного военного округа закончилась полным крахом. По ее итогам практически все поднятые по тревоге части оказались небоеготовы. «Полный ноль», цитирует информационное агентство слова Михаила Бабича. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о количестве погибших пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв может приближаться к 100 тысячам. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Как сообщает «Интерфакс», судья сослался на решение Верховного суда, согласно которому при передаче дела в суд жалобы на действия следователей не рассматриваются. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины в уличной ссоре задержан подполковник милиции. В Дагестане полностью восстановлена подача газа потребителям, сообщили в региональном управлением ЧС. Во вторник на газопроводе «Моздок-Казимагомед» сработало взрывное устройство. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ханна Аренд и Мартин Хайдегер на фестивале в Тель-Авиве. Денис Кифа, игра «Квест» в Эрмитаже. Едем в Елец за Чеховым. Книга «Последние десятилетия Российской империи». Это главные темы программы «Поверх барьеров. Российский час», а проведет программу Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы». Известная правозащитница Людмила Алексеева первый раз, по ее собственному признанию, сидела рядом с людьми в масках. Ради общего дела – привлечь внимание к ситуации вокруг шествия 19 января в память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Московские власти, напомню, отказали в проведении акции. С подробностями Кристина Горелик.
В здании, где проходила пресс-конференция правозащитников Людмилы Алексеевой, Льва Пономарева и оргкомитета 19 января, атмосфера царила напряженная. Милиция проверяла молодых людей на входе. Ее вызвала глава независимого пресс-центра, где и проходило мероприятие, чтобы предотвратить провокации. Стоит напомнить, что адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, в память которых должно состояться шествие и организована эта пресс-конференция, были убиты, когда выходили именно из независимого пресс-центра. Сами выступающие молодые люди, представляющие оргкомитет 19 января, натянули на головы черные маски. Вот как они объяснили свой поступок.
Наши маски не говорят о принадлежности той или иной группировки. Наоборот, мы в масках из-за того, что состав комитета 19 января входит активисты самых разных политических сил, среди которых мало незаметных лиц. И за каждым лицом стоит определенная политическая позиция, партия, движение. Наше общее твердое решение – отказ от представительства той или иной политической или общественной силы. Мы считаем, у комитета 19 января на этом этапе не должно быть узнаваемого лица.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отреагировала так.
Я понимаю, может быть, даже это эффектно и все такое. Вот мы выступаем от комитета в целом, и поэтому в масках. Я первый раз в жизни сижу рядом с людьми в масках, и они мне напоминают, и, может быть, именно поэтому, вы знаете, для меня маски шоу – это прежде всего убоб, который влетает и начинает граждан на пол мордой класть. И поэтому мне люди в масках неприятны. Но придется, раз я уж, как говорится, взялся за гуш, придется выдерживать обычаи молодых людей.
Но правозащитники решили все равно поддержать оргкомитет 19 января, потому что…
То, ради чего подавалась эта заявка, нам очень близко. Маркелов был не только молодой адвокат, он еще был адвокат-правозащитник. Поэтому и молодежь мы считаем своим, и мы, правозащитники, вне зависимости от возраста, тоже считаем его своим.
А еще Людмила Алексеева и Лев Пономарев доверяют этим молодым людям.
По поводу контроля и обеспечения порядка за мероприятием, комитет отвечает полностью, что мероприятие у нас абсолютно мирное.
Извините, по закону отвечают заявители, поэтому не только вы, но и мы отвечаем. Но мы верим, что на этом шествии или на этом пикете все порядок будет выдержан. И я верю по предыдущему 19 января, когда те же молодежные организации участвовали и проявили себя самым законопослушным и нормальным образом. Если бы не было опыта 19 января, я, пожалуй, бы не решилась выступать в роли заявителя. Но сейчас почему нет?
Шествие и митинг 19 января, в день убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, московские власти не разрешили, сославшись на нарушение сроков подачи заявки. Правозащитники обжаловали это решение в Тверском суде Москвы, но особо на успех не рассчитывают, ведь времени остается очень мало. Даже если власти не разрешат, оргкомитет 19 января заявляет о том, что мероприятие состоится. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Апелляционный суд Киева вынес решение по делу о массовом голоде на Украине в 1932-33 годах, признав виновными в геноциде украинского народа тогдашнего советского лидера Иосифа Сталина и еще шестерых членов руководства страны и республики. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
Почти 8 месяцев Служба безопасности Украины расследовала уголовное дело по факту Голодомора. В доказательной базе, а это более 300 томов, показания очевидцев и недавно рассекреченные архивные документы. К собранным материалам приобщили и воспоминания итальянского консула в Москве, который писал, что голод на Украине носил искусственный характер. В течение 2 дней Киевский апелляционный суд рассматривал это дело и 13 января вынес по нему приговор. Виновными в организации геноцида геноцида признаны. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и секретари ЦК большевистской партии Лазарь Каганович и Павел Постышев. В списке обвиняемых также три украинских партийных руководителя того времени – Станислав Кассиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич. Суд решил закрыть это дело, поскольку его фигурантов нет в живых.
Все особи, які зазначені у цій постанові, померли.
Все лица, которые значатся в судебном постановлении, умерли, и в соответствии с национальным законодательством такое уголовное дело закрывается.
Підлягає закритю.
Пояснила обвинитель, представитель прокуратуры Ольга Доценко. На процессе была подтверждена версия следствия, согласно которой обвиняемые создали жизненные условия, рассчитанные на частичное физическое уничтожение украинцев. По разным оценкам, жертвами Голодомора на Украине стали от 3 до 10 миллионов человек, говорит директор Института памяти Игорь Юхновский.
Это не была проблема неурожая. Это была проблема с умыслом.
Это не была проблема неурожая. У крестьян умышленно отбирали все продукты. Карательная акция происходила по всей территории Украины. Сразу после выступления Иосифа Сталина с призывом к украинским крестьянам сдавать зерно.
До украинских селян сдавать зерно.
Вердикт суда по Голодомору не содержит претензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. По мнению некоторых юристов, решение Киевского апелляционного суда может быть основанием для признания масштабного голода, геноцидом и преступлением против украинского народа международными организациями. Несколько правых украинских партий заявили, что после прозвучавшего приговора коммунистическая идеология должна быть приравнена к нацистской и осуждена. Знаковым для истории назвал судебный вердикт президент страны Виктор Ющенко. Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических принципах, заявил глава государства. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Главной темой западной прессы сегодня стало катастрофическое землетрясение на Гаити. Обзор подготовил Дмитрий Волчек, а беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
Всюду в Порт-о-Пренсе лежат трупы, сообщает из столицы Гаити корреспондент «Вашингтон-Пост». Выжившие пытаются достать из-под развалин продукты питания. Сотни беженцев со своими пожитками покидают город, в котором нет даже воды. Люди умирают от жажды. Такого не было даже после урагана, говорит врач, принимающий пациента на парковке отеля. Корреспондент «Вашингтон-Пост» передает, что не видел, чтобы кто-то пытался распределять продовольствие и воду. В двух больницах, выдержавших землетрясение, представители организации «Врачи без границ» оказывают первую помощь раненым. Однако звонки от пострадавших в службы спасения не проходят, потому что повреждены системы, соединяющие различных телефонных операторов. Сразу после землетрясения началось мародерство. Из разрушенной тюрьмы сбежали заключенные. Погиб архиепископ Жозеф Серж Мио. Глава гаитянского сената Келли Бастьен был ранен, когда рухнуло здание парламента. Вместе с ним на лечение в соседнюю Доминиканскую республику доставлен президент гаитянского Ситибанка. Британская «Гардиан» напоминает о других катастрофах в истории Гаити. В результате столь же сильного землетрясения в 1770 году погибли сотни жителей Порто-Пренса. В 1842 году погибли 10 тысяч жителей города Капа-Итьен. Страна очень сильно пострадала от урагана в 2004 и 2008 годах. Что же до нынешнего землетрясения, то ущерб пока невозможно оценить. Ясно, что на восстановление разрушенного уйдут многие годы.
Скажите, Дмитрий, а какие материалы на другие темы, не связанные с землетрясением, привлекли ваше внимание?
Валентин, «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня трагикомическую историю о злоключениях 8-летнего Майкла Хиггса из Нью-Джерси, который попал в список из 13 500 человек, которые должны проходить особый досмотр в аэропортах. Это так называемый «широкий список». Есть еще и короткие, 2500 человек. Их вообще не допускают на борт самолета, но маленькому Майклу Хиггсу от этого не легче. легче. Впервые проблемы возникли у него, когда он только родился. Тогда его мать не смогла приобрести билет на его имя в киоске аэропорта. Когда ему было всего 2 года, маленького Майка, который с родителями летел на Багамы, безжалостно обыскали в аэропорту, и ребенок горько плакал. Теперь Майку 8, он снова собирается на каникулы, и опять в аэропорту его обыскивают. Руки поднять, руки опустить, развернуться. Террорист проходит с бомбой в трусах, и его пропускают. А моего 8-летнего сына шмонают, точно преступника, возмущается его мать. В чем же провинился мальчик из Нью-Джерси? Только в том, что его имя и фамилия совпадают с данными человека, который когда-то попал в список неблагонадежных. В американском телефонном справочнике 1600 Майклов Хиксов, и любого из них теоретически должны обыскивать перед посадкой в самолет. За последние 3 года, рассказывает Нью-Йорк Таймс, более 81 тысячи пассажиров обратились с просьбой изъять их имена из контрольных списков. 25 тысяч случаев до сих пор не рассмотрены. Чиновники заверяют, что ограничительные меры не могут распространяться на детей, но история маленького Майкла Хикса их слова опровергает. Нелегко пришлось и Марио Лаббе, менеджеру звукозаписывающей компании из Канады. Вскоре после 11 сентября 2001 года его стали задерживать в американских аэропортах и задавать непонятные вопросы о Японии. В 2005 году он перестал вообще летать в Соединенные Штаты, но 3 года спустя, когда его самолет по дороге в Европу приземлился в Майами, Марио Лаббе задержали и допрашивали 8 часов подряд, причем задавали одни и те же вопросы в разном порядке. «Как зовут вашу мать? Как зовут вашего отца? Когда вы в последний раз были в Японии?» Звучит смешно, но веселого было мало. Все это было очень агрессивно, рассказывает Марио Лаббе. В конце концов, летом 2008 года он поменял свое имя на Марио Фрэнсис Лаббе, и проблема исчезла. Подобных историй не счесть, пишет Нью-Йорк Таймс. Некоторые путешественники-однофамильцы намеренно искажают свои имена, чтобы от них отстали контрольные службы. Даже сенатор Эдвард Кеннеди однажды обнаружил свое имя в подобном списке. «Мы не можем просто заполнить список кучи имен и назвать это безопасностью», комментирует эту историю на страницах Нью-Йорк Таймс член Палаты представителей Уильям Пасрелл. «Если мы не можем убрать из списка имя 8-летнего ребенка, весь список оказывается под сомнением».
Обзор западной прессы подготовил Дмитрий Волчек. В 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы программы. Гуманитарная катастрофа после землетрясения на Гаити. Сколько людей погибнет и скольких удастся спасти. Что стоит за новыми назначениями в генералитете российской армии? Клановая борьба или борьба с коррупцией? Материалы дела о признании фильма «Россия-88» экстремистским, переданное в Генеральную прокуратуру. Кому выгодно выставить идейно вредную антифашистскую киноленту? Итоги дня подводит Андрей Шары. У микрофона Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса очередной репортаж из серии «Крым зимой», на что тратятся государственные деньги, рубрики «Культура» и «Сегодня в Америке». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о количестве погибших пока нет. По оценкам премьер-министра Гаити, число жертв может приближаться к 100 тысячам. Гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщает о поступлении большого числа раненых на временные пункты помощи. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Как сообщают в Министерстве обороны, на поиски истребителя отправлены вертолеты. Поисково-спасательной службы. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Судья сослался на решение Верховного суда, согласно которому при передаче дела в суд жалобы на действия следователей не рассматривали. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины в уличной ссоре задержан подполковник милиции. В Дагестане полностью восстановлена подача газа потребителям, сообщили в региональном управлении МЧС. Напомню, во вторник на газопроводе Моздок-Казимагомед сработало взрывное устройство. Без газа тогда остались жители 4 районов и 2 городов на юге республики. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах бывших руководителей СССР, УССР и Коммунистической партии, в том числе Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича. В Ираке приговорены к смерти через повешение 11 человек за подготовку и осуществление нападений в Багдаде в августе прошлого года. На северо-западе Пакистана 10 боевиков погибли в результате ракетного удара с американского беспилотного самолета. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Госдумы на первом заседании весенней сессии большинством голосов лишили права выступления на месяц депутата от КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата. Николай Рябов в декабре потребовал у комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве. По подсчетам депутата на это тратится около 5 миллиардов рублей в год. Рябов заявил, что более воровской статьи расходов в бюджете придумать сложно. В ответ депутаты обвинили в том, что он необоснованно назвал представителей власти ворами и даже пригрозили уголовным делом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
В декабре депутат Госдумы от КПРФ Николай Рябов в тексте протокольного поручения назвал органы государственной власти России субъектами воровства. Об этом заявил в среду глава комиссии Госдумы по этике Александр Гуров.
Депутат Рябов 4 декабря озвучил и распространил в палате протокольное поручение, в котором статьи, расходуемые на содержание представителей регионов при правительстве Российской Федерации, именуются воровскими, а субъектами воровства являются органы государственной власти, как федеральной, так и региональной. Эти утверждения депутат Рябов ничем не обосновал и каких-либо доказательств разворовывания средств не представил. Комиссия сочла такого рода бездоказательные утверждения недопустимыми для депутата. Комиссия предлагает Государственной Думе лишить депутата Рябова права выступления на пленарных заседаниях Государственной Думы сроком на один месяц.
В итоге Николай Рябов был лишен права голоса в Госдуме. За это проголосовали все депутаты от «Единой России» и ни одного депутата от других партий. Суть протокольного поручения, признанного депутатами недопустимым, поясняет сам Николай Рябов.
Я выступал с протокольным поручением по вопросу уточнения необходимости создания региональных представительств при правительстве Российской Федерации. Я просил уточнить цель, задачи, какие вопросы они решают и почему регионы расходуют на эти представительства такие огромные суммы. В частности, Нижегородская область расходует по 2010 году в пределах там более 53 миллионов рублей на это представительство. Единственное, в протокольном поручении я говорил, что более воровской статьи в бюджетах регионов придумать сложно.
Депутат-коммунист заслуживает даже уголовного преследования за свои слова. Так считает заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
Когда, скажем, говорится дать протокольное поручение о том, как расходуются средства правительства, а правительство просто это не входит в компетенцию, спросить, никогда на это денег не выделяло. Совершенно было очевидно, что форма протокольного поручения была использована депутатом Рябовым не для того, чтобы получить информацию. Он использовался для распространения сведений, имеющих очевидный клеветнический характер, в абсолютно оскорбительной форме. Комиссия по этике рассмотрела наше обращение, предложила поэтому лишить депутата Рябова слова. И я полагаю, что в данном случае имеется основание для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Просто мне не хотелось бы как бы развивать тему.
По какой статье, если речь об уголовном деле идет?
Да при чем тут уголовное дело? Ну что же вы сразу начинаете извращать текст того, что я говорю?
Средства на содержание представительств регионов выделяются из местных бюджетов. Но Николай Рябов считает, что и федеральный бюджет косвенно поддерживает эти учреждения, поскольку выделяет дотации местному бюджету в рамках бюджетного регулирования. Протокольное поручение – не единственный скандал, возникший вокруг средств, выделяемых представительством регионов. Так, к 2009 году на балансе представительства Самарской области оказалось два дорогих автомобиля марки Mercedes-Benz 500 и 600 модели. Стоимость последнего составляет более 22 миллионов рублей. Как сообщил Николай Рябов, 10 декабря он направил обращение на имя премьер-министра России Владимира Путина с тем же вопросом, целесообразно ли существование представительств регионов в Москве и на что они тратят в общей сложности более 5 миллиардов рублей в год. Ответа от премьер-министра пока не поступало. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников.
Если он депутат настоящий, а не чиновник, то обязательно должен предотвратить. Те, кто не работают, пусть поработают. Жизнь сейчас золото. Что людям не хватает?
Да ничем они не отличаются. Одинаково в одной шайке.
Наверное, могут, если захотят. Если деньги будут какой-то структурой властной подконтрольной, то уже этого сделать нельзя будет. Потому что есть целевые деньги, как они расходуются, это, в общем-то, проблема структурных властей. Если законодательно, то они могут изменить все законы. Если что-то хотим изменить, значит, у депутатов должны появиться полномочия. Может быть, пересмотреть, сделать дополнение к существующим законам. То, что не имеет контроля, это всегда называлось анархией. А там, где есть деньги, должен быть полный контроль. Здесь должно быть подотчетно все. И, может быть, прозрачно и гласно.
Нет, привычка. Их не привычка и наша привычка. То есть мы сами даем и сами привыкли к этому. Потому что даже если президент говорит запретить, уничтожить, даже прокуратура говорит, ничего не меняется. И все равно ждут, пока их не накажут. И все равно берут. Бесполезно. Жестче тоже не хотелось бы, потому что не дай бог, что случится. Наверное, нас менять надо самих людей, граждан. Потому что мы завтра депутатами станем.
Если они все будут за это бороться, то могут. Они же собираются в Думу. Говорить об этом, что они вот пользуются государственными средствами, надо запретить им.
Если захотят, они не хотят только. Потому что они тоже пользуются этим. И многие. Они крадут тоже так же, деньги наши. Как чиновники, как и депутаты одинаково.
Те, кто пишет законы, они пишут под себя. Но очень часто депутаты и нарушают законы.
Сомневаюсь. Потому что депутаты, они силу проявляют, когда борются за место, за депутатское. А когда получают его и получают депутатскую неприкосновенность, на все остальное им уже глубоко плевать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем серию репортажей «Крым зимой». Ботанический сад зимой не обязательно пустует. На южном побережье Крыма, у Ялты, в старинном Никитском ботаническом саду, местные жители собирают маслины, а на Новый год работники наряжают вместо ели мамонтово дерево и кактусы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Никитский сад, которому через пару лет исполнится ровно 200 лет, называют ботаническим раем. Сейчас трудно себе даже вообразить, как выглядел Крым до его появления. Во всяком случае, никаких магнолий, пальм и кипарисов здесь уж точно не было. Ботанический сад казался современником, европейским оазисом на краю дикой азиатской земли. Ведь среди основателей и первых директоров сада не встретишь других фамилий, кроме иностранных. Стивен, Гартвис, Цабель, Вульф. Мой собеседник Геннадий Захарченко, заместитель директора Никитского ботанического сада по научной работе.
Никитский сад основан был в 1812 году по инициативе дюка де Ришелье, того самого одесского дюка де Ришелье. Подобрал кандидатуру человека, который смог возглавить это дело. Таким оказался Христиан Христианович Стевен, русский подданный, швед по национальности, родившийся в Финляндии. В Никитском саду вот всех встречает бюст основателя сада Стевена.
Посетителей сада встречает не только памятник Стевену, но и Ленин на высоком постаменте, к подножию которого почему-то прислонилась огромная голова Вячеслава Молотова. Табличка поясняет, что раньше голова верного сталинца была сверху, но после 20-го съезда статус ее оказался значительно понижен. Ну, а на освободившееся место тут же нахлобучили соразмерную башку Ильича.
Имя Молотова было присвоено в довоенный период. Надо отдать должное, что Молотов большое внимание уделял Никитскому саду как месту, которое носило его имя. И были достаточно большие средства, отпускались на Никитский ботанический сад.
Живым памятником неутомимой деятельности Христиана Стивена являются сотни экзотических растений, которые он селекционировал с учетом суровых зим, которые иногда случаются даже на южном берегу Крыма.
Раз в несколько десятилетий у нас случаются ураганы, которые наносят ущерб. Ну и раз в 10, где-то 12 лет бывают сильные снегопады. За час может впадать до 45 сантиметров снега. Такие случаи были.
А вот на вашей памяти последний раз когда такой был?
Последний раз такой был в 1982 году. Был очень сильный снегопад, когда поломало очень много деревьев.
А я вижу, тут розы цветут.
И наши сорта роз, лишь бы была плюсовая температура, они готовы цвести всегда.
А что еще? Вот зимоцветы, что еще?
Зимоцветы сейчас цветет жасмин голоцветковый, сейчас цветет магония биля, химонантус зимоцвет цветет, такое растение с довольно невзрачными желтыми цветками, но очень приятным ароматом.
Прямо на Новый год?
Прямо в Новый год в это время уже цветают они.
А каков же был ботанический пейзаж здесь, у деревни Никита, пару веков тому назад?
Единственным экзотическим растением, которое представляло субтропики средиземноморские, это маслина европейская. Это та маслина, которая и всем известна благодаря оливковому маслу и оливкам.
Пока мы беседовали, я заметил неподалеку женщину, явно посетительницу, которая собирала что-то с земли в оливковой роще. Оказалось, что жительница Ялты Наташа специально приехала за маслинами, которые созревают здесь как раз к Новому году.
Их надрезают пополам, вымачивают от горечи. Они горькие очень. А потом солят, фаршируют их там, мидиями, не знаю. На вкус совсем другой домашний.
И потом они получаются что, по вкусу как греческие?
Нет, не сравнить. Это вкуснее получается.
Я обратил внимание, что в руках Наташи был не только пакет с оливками, но и с грибами. Выяснилось, что она собрала их на прилежащих территории сада горных склонах.
Грузди есть, и лисички есть. Шампиньончики мы ходили, нашли. В прошлом году на Новый год собирали. После Нового года пошли. На наше место мышат нарезали. Все просто вообще удивились.
А мышат это что такое?
Вот они маленькие. Эти какие. Их немножко приварил, обжарил с картошечкой. Если их много, можно, в принципе, замариновать, но лучше на этом маслята все-таки вкуснее. А мышатки, видите, они такие плотненькие. Если их замариновать, они вот на закусочку очень отлично.
При упоминании о закусках и застолье, тема нашей беседы с Геннадием Захарченко тут же съехала на празднование недавнего Нового года. Я спросил, как принято отмечать новогодние праздники в Никитском саду?
Принято украшать новогоднюю елку, но мы собираемся жить очень долго, Никитский сад как организация, поэтому мы украшаем одного из долгожителей земного шара, секвойя-дендрон гигантский, калифорнийское мамонтово дерево. И в качестве курьеза мы украшаем кактусы. Украшаем обычными игрушками, некоторые из них и со смыслом. Там где-то человечек на колючке сидит, где-то бабочка, где-то цветочек.
Совершив большой круг, мы вернулись в исходную точку, к памятникам основоположнику и его верному соратнику. Я обратил внимание, что на табличке для чего-то раскрывались их настоящие фамилии – Ульянов и Скрябин. Мой добрый гид обратил внимание не на это, а на гигантское дерево над вождями.
Это сосна итальянская, та, которая известна большинству наших соотечественников по сказке о Буратино. Карабас-барабас, вокруг которой белая шишка крупная упала, стоит. Когда Карабас-барабас бородой зацепился за дерево, и шишка там могла только из такой сосны упасть. У него крупная шишка, довольно такая, приличный кулак. Естественно, Карабас-барабас и был наказан этой шишкой.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити сотни тысяч людей, пострадавших при катастрофическом землетрясении, ожидают помощи. Точной информации о количестве погибших пока нет. В Хабаровском крае разыскивают военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял
стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. В Москве по подозрению в убийстве водителя снегоуборочной машины в уличной ссоре задержан полковник, подполковник милиции. В Москве сегодня хоронят известного музыканта, народного артиста России Георгия Гараняна. Он скончался в понедельник на 76-м году жизни. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Первый раз, когда я это увидела, прямо на улице, площадка, баранов тут же режут, тут же люди толпят, тут же крови просто льются в сточные канавы, и средневековье.
Поверх барьеров стамбульские истории.
Мне дедушка дал Коран, я его прочитала, мне показалось, что он на мои вопросы много отвечал. Ну, например, не нужно поклоняться картинкам, всяким иконам.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду вечером, то есть через сутки с небольшим после землетрясения, которое, судя по всему, разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс, трехмиллионный город, достоверной информации о числе жертв все еще не было. Но репортажи журналистов, сумевших попасть в город и передать, несмотря на отсутствие электричества, видео, изображения, заставляют предположить худшее. Страну постигла гигантская гуманитарная катастрофа, масштабы которой станут очевидны лишь в ближайшие дни, рассказывает Алан Давыдов.
Эпицентр семибального землетрясения, произошедшего во вторник на Гаити, находится в 15 километрах к юго-западу от столицы страны, Порт-о-Пренса. По словам генерального консула Гаити в Нью-Йорке Феликса Агюстена, природная катастрофа сравняла город с землей, и, как он полагает, погибло более 100 тысяч человек. Президент страны Рене Приваль говорит, что точно оценивает число жертв пока рано. В Порт-о-Пренсе разрушены большинство административных и жилых зданий, больницы, церкви, школы, президентский дворец. Побег заключенных из разрушенной тюрьмы усилил опасения относительно возможного мародерства. Раненые сидят по обочинам дорог у развалин в надежде на прибытие врачей. По оценке Международного Красного Креста, не менее трети 9-миллионного населения Гаити нуждаются в экстренной помощи. Полная картина ущерба еще не ясна. Однако уже сегодня очевидно, что крова лишились десятки тысяч семей. Разрушены дома и бедных, и относительно состоятельных гаитян. Рухнул и президентский дворец. Президент страны Рене Приваль в телеинтервью сказал, что не может заночевать ни в официальной резиденции, ни в собственном доме. Он тоже уничтожен землетрясением. Уцелевшим угрожает лихорадка денге, малярия и корь. По свидетельству очевидцев, корреспондентов агентства Associated Press и телекомпании CNN, присутствие смерти ощущается в Порт-о-Пренсе повсюду. Добровольцы вытаскивают мертвые тела из разрушенных строений и складывают их у дороги. Все это делается вручную. Тяжелой техники в стране нет. Прохожие пытаются опознать среди трупов своих близких. Сообщается об острой нехватке медикаментов и медоборудования. Ни один из трех размещенных в стране медицинских центров международной организации «Врачи без границ» не действует. Аэропорт Порт-о-Пренса начал к концу среды принимать самолеты с гуманитарными грузами и спасателями. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду напомнил, что всегда критически важны первые часы и дни после катастрофы. Обама заявил, что ответ Соединенных Штатов на природный катаклизм в Гаити будет быстрым, скоординированным и энергичным. Нас разделяет всего несколько сотен миль океана и объединяет долгая история. Гаитяне – наши соседи в части света под названием Америка и в нашей собственной стране. Мы должны прийти к ним на помощь в их час испытаний. Президент пообещал всестороннюю поддержку США народу Гаити, включая спасение оказавшихся под обломками и направление в эту страну питьевой воды, продовольствия и медицинской помощи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прерывает свою поездку по странам Азии и возвращается в Вашингтон для координации помощи Гаити. По распоряжению президента Обамы, агентство США по международному развитию приступило к оценке масштабов катастрофы на Гаити и вызванного ею гуманитарного кризиса. Президент назначил администратора агентства Раджива Шаха главным координатором усилий по оказанию помощи. В среду Раджив Шах заявил, что на Гаити направлены поисково-спасательные команды из Флориды, Вирджинии и Калифорнии общей численностью 72 человека. В их составе парамедики и специалисты по отысканию и излечению уцелевших людей из-под руин. Мы взяли на себя обязательство приложить значительные усилия и сделать все возможное для обеспечения критически важных нужд пострадавшей страны в сферах медицинской помощи, продовольственного снабжения, транспорта и инфраструктуры. В нашей группе представители всех подразделений федерального правительства США, способных оказать помощь. В данный момент мы разрабатываем планы и выделяем ресурсы так, чтобы наиболее эффективно удовлетворить некоторые просьбы руководства Гаити и наших команд по оказанию помощи на месте катастрофы. Шах сказал, что для доставки помощи его агентство будет использовать транспортные ресурсы ВВС и береговой охраны США. По сообщению представителей Пентагона, к отправке на Гаити готовится американский плавучий военно-морской госпиталь, пришвартованный в Балтиморе. Оценку ситуации на Гаити проводит и группа Южного командования Пентагона. По словам ее руководителя, генерала Дугласа Фрезера, на место катастрофы может быть послано 2000 американских морских пехотинцев. Пока не ясно, будут они использованы для поддержания общественной безопасности или для оказания гуманитарной помощи. Ряд крупных американских компаний, в частности торговый гигант Walmart и Bank of America, заявили о выделении средств в помощь пострадавшим гаитянам. Коалиция InterAction, которая объединяет базирующиеся в США международные неправительственные организации, разместила в интернете рекомендации о том, куда обратиться желающим принять участие в спасательных операциях в Гаити и направить в эту страну материальную помощь.
Рассказывал Алан Давыдов. Вторая ночь после землетрясения принесла гаитянам и надежды, и новые страхи. Надежда связана с прибытием гуманитарных грузов и спасателей. Страхи с тем, что первый шок уступит место гневу на власти, не способный ничем помочь своим согражданам, и разгулу преступности, которой Гаити отличалась и в спокойные времена. По словам репортеров CNN, вечером в среду стрельба была слышна в некоторых районах Порто-Пренса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Культура». В Российском академическом молодежном театре, бывшем Центральном детском, недетская премьера. Молодой режиссер Павел Сафонов поставил приглашение на казнь Владимира Набокова, рассказывает Марина Тимашева.
Роман Набокова очень аккуратно и осторожно инсценировал Владимир Палатник. Напомню сюжет. В тюремной камере Цинцинат дожидается казни. Он обвинен в непроницаемости, в том, что непроницаем для пошлости, лжи и скверны окружающего мира. Время от времени в камере появляется месье Пьер. Палач, притворяющийся узником, навязывает себя в друзья приговоренному.
Пускай одиночество в камере из глазков, подобно ладье, дающей все равно одно. Он сказал, что хочет остаться один. И поклонившись, все вышли!
Приглашению на казнь российские театры обращаются довольно часто. Из сравнительно недавних спектаклей, два запомнившихся, 1990 года в театре имени Ермоловой в постановке Валерия Фокина и позже в режиссуре Олега Рыбкина в Омском драматическом театре. Олег Рыбкин сделал спектакль на сцене «Арене». Живого страдающего Цинцинната окружали страшноватые клоуны. Тот же прием предложил Российскому академическому молодежному театру и Павел Сафонов.
А какая такая надежда? И кто этот спаситель? Воображение!
Поначалу кажется, что Сафонов сочинил историю о чрезвычайно талантливом литераторе, чей сметенный разум вызывает к жизни чудовищ, что все эти судьи, адвокаты, жены, друзья, матери – порождение его воображения. В таком замысле есть оригинальность, но по мере развития действия режиссер от него отступает, и спектакль возвращается к традиционной для театра истории естественного человека, попавшего в королевство кривых зеркал. На этой версии настаивает и сам режиссер.
Я старался все-таки не делать просто спектакль про сновидения, призраки или какие-то, как вы сказали, отвлеченные от жизни понятия. Мне был интересен Цинцинат в современном мире и жизни, хотя он, мне кажется, был и в прошлых столетиях, и интересно, как Набоков отчасти, может, и на прошлых биографиях что-то строил, как он предсказал во многом биографию Бродского того же, и иногда даже до каких-то нюансов. Поэтому мне было важно рассказать историю о человеке, который живет сейчас и для которого остаются какие-то ценности и вещи, которые в современном обществе совсем не котируются. Наоборот, все как-то толкают друг друга так в бачок, апеллируют к этому, в данном случае, просто уже говорят, да брось ты, нету, в общем, того, за что ты так держишься и что ты так защищаешь в себе и несешь. Это просто смешно, на самом деле. Его в данном случае стойкость и какое-то достоинство, которое он выбирает, сам в себе это иногда не понимает, почему он не может переступить каких-то вещей, связанных там взглядом на мир. На этом мы строили взаимоотношения со всеми персонажами, именно в этом главный конфликт Пьера, который, в общем-то, может быть, даже когда-то и был таким, как Цинциннат, но он как раз перешагнул через это. Мне хотелось какой-то такой вот, конечно же, притчевой, конечно же, театральной, но истории, как и за счет чего, возможно, не слиться с окружающей действительностью, какая бы она ни была упругая, материальная, ясная. И тогда это, в общем, так противостояние действительно каких-то миров. Даже кажется, что, в общем, форма, в которой некоторые персонажи существуют, она, в общем, не такая даже уж фантастическая. Если сгустить, конечно, немножко какие-то краски, то, в общем, можно увидеть ее в каких-то учреждениях, просто иногда на улице. Ну вот я старался рассказать современную историю про свои ощущения, наверное. Может быть, мне еще далеко до Цинцинната, но мне такой герой сегодня интересен именно.
К сожалению, молодой режиссер не сумел простроить внутреннее действие, а потому актеры пребывают в раз и навсегда заданном состоянии. Мсье Пьер Петра Красилова – наглый циник и однозначный злодей. Цинциннат Евгения Редько – романтический герой, рыцарь без упрека, но со страхом смерти. Форма представления оказалась значимее содержания. Клоунада – интереснее переживаний Цинцинната. Фальшивый мир – привлекательнее настоящего. Судя по тому, что говорил Павел Сафонов, это не входило в его задачи. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершила рубрика «Культура». Главной темой следующего часа нашей программы. Суд в Киеве признал Сталина и других советских лидеров виновными в Голодоморе. Как на это отреагировали российские политики? В Самаре отозван иск о признании фильма «Россия-88» экстремистским. Слушайте в нашей программе эксклюзивное интервью с режиссером фильма Павлом Бардиным. Мировое сообщество собирает силы и деньги для оказания помощи Республике Гаити, пострадавшей от самого мощного за последние 200 лет землетрясения. Эти и другие темы, а также рубрика «Америка сегодня», новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Землетрясение на Гаити. Жертв могло бы быть меньше.
Комментарии экспертов.
Александр Гольц. Кадровые рокировки в армии.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева о скандальном сериале «Школа».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможно ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте Свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.